Глава 4. Сражение с Гаки-Пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гасан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш. На другой день в 5 часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. «Вы не устали после вчерашнего?» «Немножко, граф. Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать Пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще 30 верст». Мы тронулись. И к 8 часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул в ожидании приказа идти вперед. Через 15 минут меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь, с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с 3 пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил 1 роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленную тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть. Может быть, из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило. Я заступился за бедного турку и на силу привел его, изнеможенного и истекающего кровью, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели спокойно, разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. В 15 верстах нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще 10 часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и, наконец, мог я выспаться в волю, проскакав в эти 2 дня более 80 верст. На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился Гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен. «Бог», — отвечал он, — «кастрировал меня». Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. Хос. Есть турецкое название сим мнимым гермафродитом. Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-Паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его, окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги, куря трубку. Он казался 40 лет. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтобы ему дали чашку кофе и чтобы его избавили от вопросов. Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саганлу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасный и смело выстроенный на 7 неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где до ныне показывают его могилу, осененную 2 пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кепри, мост пастуха. Дорога в Тебриз лежит через него. В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами. 24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть, но вышло иначе. Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые 3 дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах и с одним эскадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я посчитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав 20 верст, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 валах. 3 дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать 2 дня. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным. Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до 100 армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостью. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железно-серный источник. Круглый бассейн имеет 3 сажени в диаметре. Я переплыл его 2 раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на Востоке, но не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха. Под стенами Гассан-Кале течет река Мурц. Берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью. 25 июня, в день рождения государя-императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В 5 часов вечера войско уже выступило. 26 июня мы стояли в горах в 5 верстах от Арзрума. Горы эти называются Агдаг, белые горы. Они меловые. Белая язвительная пыль ела нам глаза. Грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас. Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз пригрозил им нагайкою, не переставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали. Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сираскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили Сираскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сираскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернью. В лагерь наш 26-го утром явились депутаты от народа и Сираскира. День прошел в переговорах. В 5 часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал-князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи. На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума на высоте Топдага находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топдаг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всей его свитою. С высоты гор в лощине открывался взору Арзрум со своей цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топдагу. Несколько их пронеслось над головой графа Паскевича. «Смотрите, каковы турки», — сказал он мне. «Никогда нельзя им доверяться». В сию минуту прискакал на Топдаг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сираскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-Паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил, наконец дал повеление, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум. И 27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в 6 часов вечера, русское знамя развелось над Арзрумской цитаделью. Раевский поехал в город, я отправился с ним. Мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Христиан! Христиан!» Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия. С крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения. Улицы города были тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество. Лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь. Сираскир и 4 пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостью говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных. И между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются». Восточное приветствие Паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на Сираскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет 14, в богатой арнаутской одежде. Сираскир, седой старик, наружности самый обыкновенный, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полуногого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и смехом, бурдюком за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его на силу отогнали.